Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
На календаре суббота, 26 марта 2016 года.
Образование.
Весна – время выбора, в том числе и будущей профессии. Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям осуществляет набор кандидатов для поступления в пограничные институты ФСБ России. В качестве кандидатов рассматриваются мужчины с образованием не ниже среднего полного, учащиеся 11 классов средних общеобразовательных школ, соответствующие требованиям по образованию, возрасту, результатам медицинского освидетельствования, психологическим качеством, уровню физической подготовленности. Высшее профессиональное образование, срок обучения 5 лет, получают в Московском, Галицинском, Калининградском, Курганском, Хабаровском пограничных институтах ФСБ России, а также Институте береговой охраны ФСБ России города Анапа. Выпускники получают военно-специальное образование и высшее профессиональное образование по гражданской специальности. По окончании института выпускникам выдается диплом о высшем профессиональном образовании государственного образца и присваивается воинское звание лейтенант. Среднее профессиональное образование, срок обучения до 3 лет, получают в Курганском, Калининградском институтах ФСБ России, Институте береговой охраны ФСБ России в городе Анапе. Выпускники получают военно-специальное образование и среднее профессиональное образование по гражданской специальности. По окончанию института выпускникам выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца и присваивается воинское звание прапорщик. Также приглашаются мужчины, прошедшие срочную службу в армии, на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ России. Дополнительную информацию об учебных заведениях, специальностях и перечне вступительных испытаний уточняйте на сайтах образовательных учреждений в сети интернет. Гражданам из заявившим желание поступать в учебные заведения ФСБ России или проходить военную службу по контракту, следует обращаться в пограничное отделение, пограничную заставу по адресу село Сладково, улица Рабочая, 2Б. Телефоны для справок 2-32-72, 8-932-323-13-90. Или же можно обратиться непосредственно по адресу Курганская область, город Курган, 7-й микрорайон, дом 8.
Берегите здоровье.
По инициативе Всемирной организации здравоохранения в марте проводится День борьбы с туберкулезом. Это социально опасная болезнь, которую необходимо предотвращать и активно заниматься ее профилактикой. Прокомментировала начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тюменской области, Бердюжском, Казанском, Сладковском районах Бахыт Султановна Жунубаева. Она отметила, что в 2015 году на территории Сладковского района было зарегистрировано 15 случаев впервые выявленных заболеваний туберкулезом. Показатель заболеваемости составил 99,01 на 100 тысяч населения. Это почти в 4 раза превышает планку 2014 года. Как бактерии туберкулеза попадают в организм человека? Во-первых, аэрогенным способом, то есть через дыхательные пути. Также могут попасть через органы пищеварения, поврежденные кожные покровы и смешанным путем. При кашле, чихании, разговоре больного туберкулезом мельчайшие капельки мокроты и слюны попадают в воздух, на предметы обихода, стены. Микробы после высыхания долго остаются жизнеспособными, особенно в слабоосвещенных местах, и выживают в течение 6-8 месяцев. Без грамотного лечения каждый больной активной формой ежегодно заражает в среднем 5-10 человек. Неблагоприятными факторами для заболеваемости туберкулезом являются плохие жилищные условия, неполноценное питание, недостаток хорошей питьевой воды, стрессы, недосыпание, снижение снижение сопротивляемости организма вследствие перенесенных других болезней. Также увеличивает вероятность заражения низкая санитарная культура населения, вредные привычки. Основными признаками туберкулеза являются кашель более 3 недель, незначительное повышение температуры тела, общая слабость, быстрая утомляемость, снижение или отсутствие аппетита, потеря веса тела, повышенная потливость. Берегите себя, откажитесь от вредных привычек, следите за чистотой и порядком в помещении, не допускайте захламления и скопления пыли. Ежедневно производите уборку квартиры и мебели влажным способом. Также как можно чаще проветривайте помещение, мойте руки перед едой, соблюдайте режим питания, закаливайте организм. Кроме этого, чаще бывайте на свежем воздухе, избегайте стрессовых ситуаций. Хорошей профилактической мерой является флюорография, которую нужно проходить не реже 1 раза в год. А детям и подросткам нужно делать пробы МАНТУ тоже 1 раз в год, начиная с 12 месяцев. Следует помнить, что при появлении признаков заболевания туберкулезом немедленно обращайтесь к врачу. Уклонение от обследования приводит к заражению окружающих, выявлению уже тяжелых форм, которые могут привести к печальным последствиям. В эфире с вами была Елена Данильченко.
Живет на земле человек.
Помните, как говорил классик, есть женщины в русских селениях, такие и в огонь, и в воду, слабые и сильные одновременно, нежные, словно цветы, и стойкие, как оловянные солдатики. В числе подобных представительниц прекрасного пола жительница Лопазного Таисия Александровна Малецкая.
Таисия Александровна, и вы отсюда? Где ваша родина?
Родилась я здесь, фактически росла в Алмате, работала в Казахстане. 5 лет на Байконуре побыла. Mm-hmm. Как раз период строительства Байконура. 53-й год, 56-го там такое началось. А в 58-м году меня направили, когда прошла это все. Сначала медицинский работник. До 63-го года я была на Байконуре. В 63-м году...
Школу вы окончили где?
В Алмате.
И после школы поступали куда?
В Алматинский медучилище.
А почему выбрали специальность медика?
Почему? Знаете, ну, во-первых, с детства мечтала с детьми. Почему-то у меня вот это было тяга к детьми. Uh-huh. И именно что медицинским работникам. Ну, по-видимому, у нас как-то, знаете, вот в роду этих Лукьяненко в основном медики.
Там отучились в училище медицинском?
Да.
И где профессиональная деятельность начиналась?
Ну, тогда направления у нас разговора uh-huh. не было. Ну, отбор, конечно, был. Ну, uh-huh. по-видимому, я вошла, значит, документы оформила. Сильно там нас тогда не спрашивали. Через 6 месяцев пришла бумага, собирайтесь.
То есть, получается, вы были годны к службе на Байконуре?
Ну, то, вы знаете, в то время это вообще не слышно было, что угу. это такое Байконур. Да потом уже стали говорить, это нет.
То есть был засекреченный объект?
Конечно, абсолютно. Там потом Ленинск стал называться, а до этого была площадка номер 9.
А вот для такой молоденькой девчушки это же такая большая ответственность.
Не
как?
Не знаю. Ну, нас там постоянно проверяли, до этого проверили.
Ну, прошла ваша профессиональная деятельность на Байконуре.
Надо было мне фактически угу. тяга.
Когда вы приехали на малую родину? Когда
на малую родину, значит, собрались мы с подругой там, uh-huh. на Байконуре, в мединститут. Куда? На Казахстан, там далеко надо было ехать, от Казалара до этого на Актюбинск. Здесь поедем в Омск. Приехали в Омск, но молодые были, что так, если один не сдает, второй вслед uh-huh. идет. Я сдала, она завалила. Куда? Домой. Uh-huh. Я говорю, знаешь что, поедем, мне брат вышими. И, знаете, ну, молодость, отчаянно, что ли. Приехали, дали документы. У меня раз уже экзамены были сданы, и там всего ничего, один экзамен надо было досдать. Меня сразу ректорат пошла, сразу зачислили, сказали привести экзаменационную, все. И оказывается, я не ошиблась. Вот больше всего именно эта работа. Потому что человек сам по себе...
То есть вы Ишимский институт в педагогическом?
Педагогическом.
То есть, получается, как нравилось с ребятишками, так
да,
вот и в педагоги пошли. А после учебы в институте где вы начали работать?
По окончанию института, значит, опять же, направление, то куда? Ну, я была знакома с молодым человеком. Я решила в Сладковский район, в Александровку. Начала работать в Александровку. Коллектив меня очень хорошо принял.
А в каком году это было?
Это было уже 67-й год. Ну, где-то полгода поработала, меня сразу почему-то заучили. Где-то работа. Ну, до этого, конечно, у меня стаж уже был большой. С это где-то 7 лет у меня было старого, когда я пришла учителем работать. Так что это было все осмысленно.
Получается, сколько вы в педагогике проработали?
Если так считать, 41 год и выбросить вот эти 38 лет. 38 и 7, если так. Партия сказала, надо делать. Перевели мне там в райкоме партии, обговорили. Меня перебросили сюда. Нет, не в школу. Профсоюз, председатель профсоюза. Но потом быстро меня в совет. И я где-то 5 лет, можно сказать, 6, работала председателем совета. Потом я устала сама лично. Перешла в школу. В школу перешла опять. Работа. Так получилось, что директор ушел, новый здесь был заврено. Ты временно побудь. Временно, 2 с лишним года. Я устала.
То есть, получается, на заслуженный отдых вы уходили уже?
Я со школы, я в школе проработала 19 лет, вот в Лопазновской уже, после этого всего.
Профессиональная деятельность у вас такая многогранная, бурная, а вот семья все-таки...
Ой, никогда было на себе. Никогда. Дело в том, что в райком совете человек, я не поседа. А тогда какая была работа? Успевай и пропагандистом быть, и лекцию, и непосредственно партийную работу тянет. И сразу партком еще на плечах висел, не было секретаря парткома пока. 4 уже на работе, когда... Ну, а в школе тоже не мед, вы прекрасно знаете. Классный руководитель. Раз классный руководитель, я успокоиться не могла, пока знаю, что 11 часов они должны быть все на месте. Это сейчас они могли и в клуб сходить, и так, и туда, и ты. А здесь нет. Санки в руки зимой, хотя они тоже взрослые. То с горки, то в снег. Наравне с ними. И в лес так вместе. И где-то какие-то мероприятия всегда-всегда с ребятами. Дочь всегда ревновала, ты обо мне забываешь, вот в тебя только свои дети.
А в каком году вы свою свадьбу сыграли?
Свою свадьбу сыграли... 67-й на 68-й как раз вот этот период, Новый год. 31 на 1.
Дочь одна, да?
Дочь одна, нет, у меня было второго. Ирина, живет она в Тюмени.
Дочь, а внуки есть?
Внук у нас прошлый год поступил, закончил гимназию первую там. Он в гимназии учился. Приглашали везде, хороший балл набрал. Сейчас в строительной академии учится, там где-то зовут Никита.
Общественная деятельность у вас такая была разнообразная, семья все равно, а увлечение?
Какое там, какому увлечению, боже мой.
То есть свободного времени совсем
абсолютно.
Не было?
Абсолютно. В 11-12 прихожу, зачастую, что ребенка если из садика, то вот хорошая нянечка была, 12 часов она сидит с моим ребенком, а потом к бабушке так. И утром. Так что художественная самодеятельность обязательно нужна. Значит, ты успевай, там не будет, значит, делов не будет.
То есть вы еще и артистка?
Да не артистка, там более не более. В деревне надо. Это вот сейчас как-то. В наше время это не спрашивали. Чтобы клуб работал, чтобы пропаганда была, чтобы лекция была. Партия сказала, выполнять надо. Я человек дисциплинированный очень, и притом не любила и не люблю, чтобы где-то что-то, какая-то была недоделка. Это строго.
А вот скажите, вот женщина, для вас это, что входит в этот образ? Какой смысл?
Первое – это мать. В первую очередь – это очаг, семья, это терпение. Это подстраивать.
Понятно.
Женщину, и быстро это все воспринимать. В своем разе не приглашать ни на кого. Сглаживать все шероховатости, потому что...
Вот даже голоса не повышать.
Как? Мне кажется, да, нельзя лучше раз в сторону отошел, а потом приходишь к этому человеку. Ни в коем случае. Вот что-что ругаться нельзя. Отношения какие-то, притом в душу. Наплевать в душу, а потом как разговаривать. Я вот этого не пойму, что поругаться потом. О чем речь потом вести?
Строки, опаленные войной. Война для Константина Симонова началась в 1939 году, когда он был направлен на Халкин-Гол в качестве корреспондента. Поэтому к тому моменту, как Германия напала на Советский Союз, поэт уже имел представление о фронтовых буднях и не понаслышке знал, что очень скоро тысячи семей начнут получать похоронки. Незадолго до повторной демобилизации, летом 41-го года, Симонов на несколько дней приехал в Москву и остановился на даче своего друга, писателя писателя Льва Косиля в Переделкино. Именно там было написано одно из самых известных стихотворений поэта «Жди меня, и я вернусь», которое вскоре облетело всю линию фронта, став для солдат одновременно и гимном, и молитвой. Это произведение посвящено актрисе Валентине Серовой, вдове военного летчика, с которой поэт познакомился в 40-м году. Звезда театра и любимица Сталина, она поначалу отвергала ухаживание Симонова, считая, что не вправе предавать память мужа, погибшего во время испытаний нового самолета. Однако война все расставила на свои места, изменив отношение не только к смерти, но и к самой жизни. Уходя на фронт, Константин Симонов не был уверен ни в победе советской армии, ни в том, что ему удастся вернуться живым. Тем не менее, его согревала мысль, что где-то далеко, в солнечной Фергане, куда был эвакуирован театр Валентины Серовой, его ждет любимая женщина. И именно это давало поэту силы и веру, вселяло надежду, что рано или поздно война закончится, и он сможет быть счастлив со своей избранницей. Поэтому, обращаясь в стихотворении к Валентине Серовой, он просит ее лишь об одном – «Жди меня». Вера и любовь этой женщины является для поэта своеобразным талисманом, той невидимой защитой, которая оберегает его на фронте от шальных пуль. О том, что погибнуть можно совершенно случайно и даже по глупости, Симонов знает не понаслышке. В первые дни войны ему довелось оказаться в Белоруссии, где к тому времени шли ожесточенные бои, и поэт чуть не погиб под Могилевом, попав в немецкое окружение. Однако он убежден, что именно любовь женщины сможет уберечь его и многих других солдат от гибели. Любовь и вера в то, что с ним ничего не случится. В стихотворении он просит Валентину Серову, а вместе с ней тысячи других жен и матерей, не отчаиваться и не терять надежды на возвращение своих любимых, даже тогда, когда кажется, что им уже никогда не суждено будет встретиться. «Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет», просит поэт, отмечая, что не стоит поддаваться отчаянию и уговорам тех, кто советует забыть любимого человека. Даже если лучшие друзья уже пьют за помин его души, понимая, что чудес не бывает и воскреснуть из мертвых никому не суждено. Однако Симонов убежден, что он обязательно вернется к своей избраннице, что бы ни случилось. О том, чего им обоим это будет стоить, поэт предпочитает умолчать, хотя прекрасно знает, что неизвестность наверняка прибавит новые морщины и седины в волосах тех женщин, которые ждут своих любимых. Но именно вера в то, что они когда-нибудь вернутся, дает им силы выжить в кровавой мясорубке, именуемой войной. Поначалу Константин Симонов отказывался публиковать это стихотворение, считая его глубоко личным и не предназначенным для широкого круга читателей, ведь лишь несколько близких друзей поэта были посвящены в его сердечную тайну. Однако именно они настояли на том, чтобы стихотворение «Жди меня, и я вернусь», в котором так нуждались тысячи солдат, стало достоянием общественности. Оно было опубликовано в декабре 41 года. Из письма Константина Симонова читателю, 1969 год. У стихотворения «Жди меня» нет никакой особой истории. Просто я уехал на войну, а женщина, которую я любил, была в тылу, и я написал ей письмо в стихах. Первоначально стихотворение не предназначалось для публикации, как слишком личное. Тем не менее, Симонов неоднократно читал его друзьям. Впервые он читает его в октябре 41 года на Северном фронте своему товарищу, фотокору Григорию Зельме. И для него же переписывает стихотворение из блокнота, вставя дату 13 октября 41 года, Мурманск. 9 декабря 41 он читает его в радиоэфире. На основе отзывов в конце 41-го, начале 42-го годов все-таки согласился отдать его в печать. Симонов пытался опубликовать стихотворение в газете «На штурм» в печатном органе 44-й армии и в «Красной звезде», где тогда работал, однако оба издания ему отказали. Впервые оно было напечатано в «Правде» 14 января 42-го года на третьей полосе. Как указывала литературовед Чудакова, появление стихотворения Симонова в печати воспринималось как прорыв цензурных ограничений, поскольку в официальной поэзии предшествующего периода тема особенно сильной личной любви не приветствовалась. По мнению литературоведа Кукулина, образцом для Симонова могли послужить фольклорные заклинания и заговоры, некогда произведения русской поэзии Серебряного века, а также баллада о прокуренном вагоне Александра Кочеткова, написанная в 1932 году и передававшаяся из рук в руки в годы войны. В годы войны оно пользовалось невероятной популярностью. Кукулин Гагарин пишет: «Жди меня» не только было похоже на заклинание по своему жанру, но и функционировало как таковое в социальной практике. Многократное прочтение этого стихотворения само по себе имело психотехническую функцию. Врач Бескина, работавшая во время войны во фронтовых госпиталях, вспоминала, что раненые солдаты, когда им было особенно больно, читали наизусть «Жди меня». Так, феномен «Жди меня», вырезаемого, перепечатываемого и переписываемого, посылаемого с фронта домой и из тыла на фронт, феномен стихотворения, написанного в августе 41 года на чужой даче в Переделкино, адресованного конкретной земной женщине, но такой тогда далекой, выходит за рамки поэзии. «Жди меня» как заклинание судьбы, в котором предсказано, что война будет долгой и жестокой, и угадано, что человек сильнее войны, если любит, если верит. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой».
На тему дня.
Защити свой дом от лесного пожара. Если прямо за вашим домом или участком начинается лес, устоит ли ваш дом в случае лесного пожара? Вы сможете отвести беду, если воспользуетесь следующими советами. Первое. Вместе с соседями постарайтесь устранить все условия возникновения и распространения пожаров в вашем поселке. Создайте защитную зону у ваших домов и поддерживайте ее в должном состоянии. Для этого убирайте ненужную траву и мусор весь год. Второе. Не нарушая законов, создайте противопожарную зону на подступах к вашему участку. Для этого на расстоянии до 30 метров от вашего дома уберите сухой валежник, мусор, высокие заросли травы и кустарников. Третье. Очистите крышу от опавшей хвои и листвы. Они могут стать источником возгорания. Четвертое. С разрешения представителя ближайшего лесничества прорядите растущие близко друг к другу деревья и кустарники в вашей защитной зоне. Уберите из-под больших деревьев кусты, древесный хлам, мусор, все, что может принести низовой пожар. Помните, потратив немного времени, вы спасете свой дом, поселок и лес от пожара.
За щитом.
Бытовой газ давно является нашим помощником при приготовлении пищи. Он используется в бытовых водонагревателях и отопительных системах. При этом газ чрезвычайно взрывоопасен и ядовит. Как действовать при его утечке? Во-первых, немедленно перекройте подачу газа к плите, почувствовав в помещении его запах. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы. Лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке, чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. Во-вторых, проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа. В-третьих, вынесите окружающих на свежий воздух при появлении у них признаков отравления газом и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь. И обязательно срочно вызовите работающую круглосуточно аварийную газовую службу. Телефон 04, если запах газа не исчезает. Запомните правила обращения с газовыми баллонами. Храните газовый баллон вне дома, в проветриваемом помещении, в вертикальном положении. Не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности для соединения газового баллона с плитой. Не допускайте растяжения или пережатия шланга. Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту. Газовые баллоны храните вне помещения, как заправленные, так и пустые, неиспользуемые. Следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа в ходе приготовления пищи. Закройте кран баллона по окончании работ. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.
Реклама.
Сейчас все желающие могут зайти на наш сайт по адресу трудовое-знамя.ру. Что могут интернет-пользователи найти по данному адресу? Есть возможность прочитать актуальные статьи, репортажи, интервью, горячие новости, послушать эфир радиоканала «На Сладковской волне». Также просмотреть объявления и рекламу. Данная вкладка появилась недавно. У посетителей сайта есть возможность писать комментарии к материалам, оценивать их, писать тексты рекламного характера. Что для этого нужно сделать? Необходимо зарегистрироваться на сайте издательского центра. Такая услуга бесплатная. С помощью своего пароля и логина высылаете письмо на сайт, чтобы администраторы убедились, что вы не спам, не бот, а реальный человек. На вашу почту приходит ответное письмо со ссылкой. Нужно пройтись по ней, и вас зарегистрируют. Ничего сложного, все очень просто. Для рекламодателей есть несколько статусов объявлений. Если вы хотите сделать это бесплатно, то имеете право разместить рекламный текст и одну большую фотографию. На платной основе сможете опубликовать объявления и до 30 снимков. Причем ваш текст станет размещаться выше, чем бесплатное объявление. И, наконец, VIP-статус. Здесь размещается реклама, до 30 фото, а также можно поместить видеоролик. Такие объявления публикуются в первую очередь и выше всех остальных в рекламном блоке. Хочется отметить, что физические лица могут дать объявления в любом статусе, а юридические лишь на платной основе. Как оплатить такую услугу? На странице объявлений имеется бланк, который вы сможете скачать, заполнить и произвести оплату. Физические лица могут прийти в редакцию и оплатить наличными за объявление. Сайт информационно-издательского центра каждый день пополняется новыми статьями и новостями, красочными цветными фотографиями. Желающие могут прослушать радиопередачу в режиме онлайн или скачать. У зарегистрированных пользователей есть возможность опубликовать свою актуальную новость на сайте. Те, кто еще не заходил к нам, мы ждем вас. Будьте в курсе всех новостей Сладковского района. Читайте журналистские материалы, слушайте радиовыпуски и становитесь нашими друзьями.
Информация для вас.
Мама, папа, Колька, Сашка, Юлька, Светка и Наташка, Женька, Ваечка и я, мы матрешкины семья. Как матрешкины, похожи. Друг без друга жить не можем. Вместе в трудности и бой, друг за другом горой. Так большой семьей живите и детей вы вестите. Пусть вы вся семья, что в семье семь чудных я.
Родителями становятся. Яродитель.ру.
Это же мой первый бал, а потом будет второй, третий, правда?
Конечно, будет, Наташенька, и пятый, и десятый. Ведь вы только начинаете трудовую жизнь, еще много баллов у вас впереди. Для страховой пенсии вам нужно будет не меньше 30 баллов.
Страховая пенсия – основной вид пенсии в России. Она формируется в пенсионных баллах. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Больше баллов – выше пенсия.
Пенсионный фонд России.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ярослав Мансуров, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.